Приближался праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха Христова. Полицейские, шпионы и наши ненавистники заранее приготовили дубинки разбивать окна в тех домах, где соберутся верующие. Тогда все мы решили, соберемся не в доме, а вдали от селения, в степи, откуда не будут доноситься до села наши голоса. Собрались мы на кладбище у выкопанной могилы, в которой еще не успели похоронить покойника. И возле этой могилы мы молились в горьких слезах. Малых детей держали на руках, а кто был побольше, сам стоял. Наши гонители тщетно искали дом, где проходит пасхальное собрание. Но окна бить им не пришлось, потому что ни в одном доме не было собрания. С каждым днем гонения усиливались, но наши собрания не прекращались. Тогда наши гонители стали хватать братьев и сестер, где попало, вместе с малыми детьми. Некоторые сестры работали на огороде. В домах оставались и их грудные дети. Когда арестовывали сестер на огородах, они просили: «Пустите в дом взять ребенка, его надо кормить грудью». «Обойдется и без груди», — смеялись гонители. Матерей погнали за 40 верст в уманскую тюрьму. Ночь провели под открытым небом у дороги. Сестры стонали от боли в груди, потому что у них скопилось молоко, а их младенцы дома плакали от голода. На другой день сестер перевели в тюрьму. При тюрьме была церковь. Священник начал православную службу. На эту службу было позвано много полицейских. Во время службы сестры и братья плакали. После службы священник раздал всем просфоры. Некоторые не брали. К таким подбегали полицейские и без всякого стеснения били их. Мою жену толкнули с высокой лестницы. Она сильно ушиблась, но осталась жива. После службы сестер опять погнали в тюрьму. Туда к этому времени привезли из села их грудных детей. Показали их издали, а близко подходить к детям запретили. Младенцы плакали, матери стонали, рыдали от горя. Вот какую пытку придумало начальство по наущению духовенства. Полиция кричала на брата, который привез грудных детей. В этот день матери так и не покормили детей. «Привезете детей завтра в 9 часов утра». С этими несчастными малютками Григорий Дорофеевич Мусиенко поехал на постоялый двор Умани. С великими мучениями и большим терпением пережил он ту ночь. Плачущие дети не давали покоя другим людям на постоялом дворе. Среди женщин было много евреев, тоже с младенцами. Когда они узнали, почему плачут дети, то брали их на руки и кормили своей грудью. Слезы текли по лицам этих женщин. «Бедные малютки, за что вас так наказывают?» Можно представить, что пережили матери, оставшиеся в тюрьме. На другой день детей привезли в 9 часов утра, но сразу их к матерям не пустили. Надо было выхлопотать разрешение от высшего начальства. Эти хлопоты отняли почти 2 часа. Дети плакали. Матери в тюрьме метались в отчаянии. В один из вечеров, после проверки камер, братья преклонили колени и начали молиться. В это время что-то загудело под тюрьмою. Лампы начали двигаться. Надзиратель громко закричал: «Землетрясение!» Все перепугались. Тюрьма каменная, и если разрушится, то всех похоронит. Но через несколько минут землетрясение прекратилось. Братья с колен не вставали. Молитвы сопровождались обильными слезами. После молитвы улеглись на голые нары. Ни в женском, ни в мужском отделениях не было никаких подстилок. Только через 8 дней сестер и братьев отпустили домой, а меня заперли на 2 суток в карцер. На воротах дома брата Мусиенко было приклеено письмо, в котором содержалось требование, чтобы он в поле возле придорожного креста в приготовленную яму, прикрытую камешком, положил 100 рублей. Если же деньги не будут положены, то будет сожжен его двор и дом. Мусиенко это письмо отнес в сельское правление. До этого его уже прочитали соседи, проходившие мимо ворот. По почерку узнали автора угрожающего письма. Старика Мусиенко вызвали к становому приставу и сказали: Мы знаем, кто это написал, и составили протокол, который вы должны подписать, чтобы дело было отправлено в суд. Брат Мусиенко не захотел судиться, и поэтому протокола не подписал. Через некоторое время была сожжена мельница Мусиенко, которая стоила несколько тысяч рублей. Рядом с мельницей были маслобойка и шерстобитка. Сгорело множество всяких машин. Вскоре после пожара у брата Мусиенко смертельно заболел 18-летний сын. Спасти его не могли. Братья вырыли могилу на общем кладбище. Но гонители верующих донесли уряднику. Наше православное кладбище хотят опоганить умершим штундой. Урядник отдал строгое предписание Соцкому ни в коем случае не допустить похорон сына Мусиенко на кладбище и могилу засыпать. Неграмотный Соцкий приносит мне этот приказ и просит прочитать его вслух. Я прочитал ему, а бумажку положил себе в карман. Это случилось в феврале. Тело лежит в доме, я посещаю покойника, читаю Евангелие, народ сходится, как на похороны, и слушает Слово Божие. Некоторые злые люди говорят: «Пусть из него борщ сварят. Не позволим хоронить на нашем кладбище». «Но это не по-божьему», — отвечают другие. Я каждый день читаю возле покойника Евангелие. Народу собирается все больше. После чтения провожу толкование прочитанного. В результате 17 человек обратились ко Христу. Когда узнала об этом начальство, гонения усилились. Я решил написать прошение на имя Его Императорского Величества. Вместе с прошением я вложил приказ урядника Карпа Никодимовича Кулибабы о запрещении хоронить покойника на кладбище. Конверт с прошением к императору я вложил в другой конверт на имя верующего человека Германа Исааковича Фаста, жившего в Петербурге. Я все подробно описал брату. Брат Фаст ответил телеграммой. Письмо получено и отправлено по адресу. Эта телеграмма вызвала переполох во многих селах. Все спрашивали у нарочного, который доставил мне депешу, кто ее прислал из Петербурга Дунаенко, что в ней написано. Священник тоже зазвал к себе нарочного и спросил о телеграмме. Нарочный сказал: «Я только доставил телеграмму, а что в ней написано, не знаю, я ее не читал». Тело лежало в доме 21 день. Наверное, уряднику было прислано распоряжение из Петербурга, потому что он приехал и сказал, что покойника можно похоронить. Он сам присутствовал на похоронах, чтобы не было возмущения со стороны православной. В воскресенье священник после службы пошел к церковному старости на обед. А три сына этого старосты обратились ко Христу, когда я читал над покойником Слово Божие. Во время обеда староста говорит: «Батюшка, помогите, дайте совет, что мне делать с моими сыновьями, которые стали ходить на собрание к Дунаенко». Священник ответил: «Вы знаете, что сделали с Яшкой, который ночью обокрал церковь? Его убило общество, и над убийцами не было никакого суда. Вот так же надо поступить с Дунаенко». В деревне собрали сход и постановили: кто не хочет бить и разгонять штунду, у тех отнять землю. Каждому было страшно остаться без земли. Люди, подписавшиеся под этой бумагой, взяли колья, чтобы всем было видно, что они идут разгонять штунду. Священник приехал провести службу. Все общество пришло в церковь. Колья сложили снаружи. А когда служба кончилась, кое-кто взял небольшие иконы в руки. В одной руке держит икону, другой берет кол. Так они шли громить штунду. Один здоровенный мужик приготовился убить меня. Но Бог не допустил моей гибели. Жена моя в это время была больна. Соседка забежала в наш дом, чтобы помочь жене. Мне она сказала: «У вас нет ни капли воды, бери ведра и скорее иди по воду». Я ушел. Когда громилы пришли в дом и увидели, что меня нет, а жена лежит больная, они не тронули ее. Это было 14 февраля 1891 года. В других домах многих верующих избили до крови. Женщин таскали за волосы, били ногами. Одну девочку перебросили через забор на мерзлую землю. В тот же день она умерла. До убийства дочери родители тайно веровали, а теперь перестали скрывать свою веру и были готовы умереть за Христа. После этой расправы братья попросили волостного старшину Антону Булавку приехать к нам. Старшина прибыл и собрал всех братьев в сельское правление. Народ думал, что он будет расспрашивать о всех недавних зверствах и наведет порядок. Но он поставил братьев в ряд и начал бить по лицу всех подряд. Мне досталось больше всех, но я не падал духом, потому что твердо верил, что Бог накажет за такое зверство. Однажды слышу звон колоколов, думаю, в честь какого же праздника, а народ стекается к церкви со всех сторон. Смотрю в окно и вижу, бежит полицейский, вбегая в дом, кричит: «Не слышишь звона? Почему не идешь в церковь? Чтобы через минуту был там. Увидишь, что с тобой будет». Подгоняет меня палкой, ругает скверными словами. Страшно слушать. Подхожу к церкви и вижу несколько фаэтонов, а возле них много народу. Мною овладел страх. Из церкви вышли стражники и урядники. Один стал впереди меня, другой позади. Народ расступается, дает дорогу. Ввели меня в церковь, вижу несколько священников, неизвестных мне. Справа исправник, пристав, жандармы, урядник. А против клироса стоит какой-то чиновник. Из алтаря выходит священник в облачении. Я стою как бесчувственный. Он спрашивает: «Ты Дунаенко?» «Точно так», отвечаю. Трудно быть спокойным, когда кругом стража с обнаженными шашками. Священник продолжает: «Почему ты оставил свою мать церковь и стал как овца заблудшей? Ты читаешь Евангелие. В нем сказано, что Христос оставляет стадо и идет искать одну овцу потерянную. Видишь, мы все оставили свои дела и пришли искать твою потерянную заблудшую душу. Ты заблудился, оскорбил свою мать церковь. Ведь ты родился православным и вырос в православной церкви. Ты ее любил, и она любила тебя. Ты хорошо трудился в ней, читал и пел. Зачем же ты оставил свою любимую мать, которая родила тебя, крестила, учила? Вместо благодарности ты наплевал на нее, убежал и совращаешь других». Я едва стоял на ногах, так он заморочил мне голову своими увещеваниями. Нужно было что-то сказать. Я спросил его: «Что мне сделать доброго, чтобы наследовать Царство Божие?» Он оглядел всех людей и говорит: «Повторю тебе заповеди Христа». «Какие?» – спрашиваю. «Первую и вторую». Но тут подошел к нему чиновник и стал что-то шептать на ухо, когда священник объявил: «Через полчаса в школе будет беседа миссионера с Дунаенко. Приходите все послушать». Фамилия миссионера была Шкварцов. К нему относились с почтением священники и полицейские, даже как будто побаивались его. Он был из Петербурга, значит, человек с головой, нам не ровня. Собрался народ в школе. Без полиции и здесь не обошлось. Чего боялось духовенство? Драки, побоища? Миссионер и священники заняли места за столом, и собрание открылось. Миссионер достал из кармана записную книжечку, перелистал ее, посмотрел на меня. «Сядь поближе», — говорит. Полицейские подпихнули меня к нему. Миссионер начал: «По слову Божьему, признаешь ли ты себя заблудшим или нет?» Я молчал. Тогда мой родной брат Василий поднял руку и встал. Священник разрешил ему сказать: «Говори. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие», — сказал Василий. «Кто это такой?» — спрашивает миссионер. «Это его родной брат Василий», — выкрикнул кто-то. Миссионер обратился к Василию. Эти слова сказал сам Христос. «И я тоже скажу: если наша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то мы не войдем в Царство Божие». «Правильно сказано». Василий сел. Миссионер долго говорил к народу, защищая православную веру и церковь. Потом обнял меня перед всем народом и так ласково говорит: «Дунаенко, я слышал, что ты в православной церкви читал и пел с другими. Что же с тобой случилось? Как ты мог ослепнуть?» Апостол Павел говорит так: «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. по Слову Божьему, ты погибший. Видишь этих людей, для которых ты читал и пел? Для них благовествование не закрыто, а для тебя закрыто. Ты в плохом положении, а они в хорошем». Указав на одного пожилого человека, Терентия, он сказал: «Вот Дунаенко, с кого тебе нужно брать пример. От него Бог ничего не закрыл, а тебе, Штунда, ослепило глаза». Я попросил разрешения сказать несколько слов старцу Терентию. «Скажи, скажи», — согласился миссионер. Народ загудел, зашумел, полицейский рявкнул: «Тише! Дядя Терентий, объясни мне вот что. Когда священник с Евангелием перед алтарем говорит протяжным голосом: „Горе имеем сердце“, что это означает?» Терентий говорит: «Разве ты этого не знаешь? Мы поем в ответ на это: „Имамы ко Господу, достойно и праведно есть, поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу“. Я это знаю, а ты объясни слова священника: „Горе имеем сердце“. Я этого не знаю. Пусть батюшка объяснит тебе». Народ стал смеяться. «Прекратить!» — крикнул полицейский. «Больше ничего не хочешь спросить?» — обратился ко мне миссионер. «Если позволите, спрошу». «Спроси». «Дядя Терентий, что означают слова, которые батюшка говорит в алтаре? Поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Мы на это поем: „Свят, свят Господь Саваоф“. Я это знаю, но ты объясни мне слова батюшки». «Как я тебе объясню, если сам не знаю?» «А ты знаешь, Дунаенко?» — спросил миссионер. «Если бы знал, то не спрашивал бы». Миссионер покачал головой и говорит: «Я еще не видел такого хитреца». Я испугался, поняв, что мои вопросы к Терентию были неприятны миссионеру. Ведь он только что сказал, что ничто не закрыто от Терентия, значит, он все должен понимать. А оказалось, что он ничего не понимает. После этого миссионер показал на икону в переднем углу и спрашивает: «Что это, по-твоему?» «Икона». «А кто на ней нарисован?» «Иоанн Креститель». «Кем ты считаешь его?» «Он был как ангел Божий». «Значит, икона эта святая. Она сделана не Богом, а руками человека». «Да, человеческими руками, но она святая». «Этого я не могу утверждать, потому что сказано в Писании: „Будьте святы, ибо я свят“. Это сказано живым людям, в которых может обитать Святой Дух. А неподвижные вещи могут быть святыми или нет, этого я не знаю». Уже темнело, зажгли лампу, но народ не расходился, все чего-то ждали. Ко мне подошел учитель: «Дунаенко, прошу на пару слов». Мы вышли на улицу, и он говорит: «Вот что я тебе скажу, если оставишь эту штунду, получишь денег сколько хочешь». Он стал делать намеки, что он тоже против священников, и даже стал поносить их нехорошими словами. Потом спрашивает: «Сколько бы ты хотел денег?» «Ничего не хочу». «Знаете, что сказал Петр Симону? Серебро твое да будет в погибель с тобою. Так и я не могу продать дара Божьего». «Ну, как хочешь, это дело твое». Он пошел в школу, я за ним. Когда он занял свое место, миссионер обратился ко мне: «Ну что, Дунаенко, сегодня одумался? Все еще стоишь на своем учении?» «Кто я такой, чтобы выдумывать свое учение?» — ответил я. «Не на своем я стою, а на Божьем Слове». Миссионер подошел ко мне, взял меня за рукав, и мы вышли из школы вместе. Уже было совсем темно. Отведя меня в сторону, он сказал: «Ты думаешь, что эти твои братья сделали бы то же, что сделал ты? Ты ошибаешься. Вот запомни, ты будешь сослан. Ты сгниешь в ссылке.
Там ты увидишь людей, которые во время молитвы танцуют. Ты с этими своими братьями разойдешься, и, может быть, навеки. Стоит ли из-за этого оставлять жену и детей? «Да будет воля Божья надо мной», — ответил я. «Смотри же, будешь каяться, да будет поздно». Он повернулся и пошел в школу. Смотрю, все уже одеваются. Полицейский стоит возле меня. «Вероятно, сейчас арестуют меня», — подумал я. Потом, подойдя к миссионеру, спросил: «Куда мне, ваше благородие?» «Пока ты свободный, можешь идти, куда хочешь». Слыша это, полицейский отступил от меня. На этом и кончилась беседа с миссионером. Пришел с военной службы сын старика Мусиенко, Андрей Федорович. Он принес с собой много книг. «Что это за книги?» – спросил его отец. «Книги старинные, молитвенники, жития святых, а это календарь». «А вот я, сынок, купил Библию, почитал бы ее». Сын начал читать, и когда нашел места в святой книге, где написано, чтобы люди не поклонялись изображениям, он указал отцу на иконы. «Зачем же вы их держите?» «Теперь, сынок, запрещается уничтожать иконы. Власть за это строго наказывает». «За это я отвечаю», — сказал сын. Настало воскресенье. Священник приехал служить обедню. Солдат Андрей Федорович взял мешок, снял иконы со стен, положил в мешок и понес в церковь. Там он вынул из мешка иконы и поставил рядом вдоль стенки. Народ удивляется. «Андрей Федорович, что ты делаешь?» «Разве не видите, ставлю святых в ряд». «Ах, Боже мой, это, наверное, натворил Дунаенко. Это его наука». Вскоре после этого приехал урядник, чтобы вызвать меня и снова избить. Я уже к этому привык. Раз приехал урядник, без побоев не обойдется. В этот раз он бил меня по щекам. Потом погнал меня к приставу за 18 верст, в местечко Тальное. Пристав, как увидел меня, сразу крикнул: «Опять ты, зараза!» и начал бить меня по лицу, в грудь, по голове. Избив меня, крикнул: «Пошел вон!» Пришлось идти назад 18 верст. Все тело болит. На пути попался колодец. Напился воды, вроде и полегче стало. Потом я свернул с дороги, сел под акацией и думаю: «Боже мой, устал я от тиранства властителей. Хоть бы и не жить мне на земле». Кое-как добрался домой, весь избитый, в синяках. Жена испугалась: «Кто тебя так разрисовал?» «Ты знаешь, кто в России занимается этим художеством. Становой пристав. Детки смотрят на меня так печально, видя, что я такой изнуренный, щебечут, как птички, стараются помочь. Ляжу на них, и сердце сжимается. Наверное, скоро сиротами останетесь», — думаю. Вскоре разлетелся слух, что Ивана Григорьевича Рябошапку в дальние места сослали. Нет его больше в Любомирке. Меня в покое тоже не оставили. По очереди приезжали исправник, пристав и урядник. Думаю, как вам не надоело со мной возиться? Ну вот однажды исправник мне объявляет: «Достукался до Наенко. Здесь больше жить не будешь». «А где же?» «В ссылке, вот где». «Ваше благородие, позвольте мне пойти домой и попрощаться с женой и детьми». «Хорошо, сходи попрощайся, разлука будет долгая». Приказал полицейским сопровождать меня. Прихожу домой, говорю деткам: «Ну вот, мои милые, оставляю вас. Бог знает, увидимся ли когда-нибудь». Жена в слезы, а все-таки утешает меня: «На твоей стороне Бог, Он не оставит тебя». «Ну, прощайте». В последний раз всех поцеловал. Жена и дети со слезами проводили меня за ворота. Прихожу в правление, а туда уже привели Андрея, который святых в ряд поставил. Его тоже отправили в ссылку вместе со мною. Это было в 1894 году, 9 мая. Отвезли нас в Уманское полицейское управление и заперли в арестантской камере. Вошли трое полицейских, начали обыскивать. У меня было 60 копеек. Отняли. У Андрея 3 рубля. Тоже взяли. Потом вышли куда-то, но скоро вернулись. Принесли водки, на наши деньги купили, стали пить, а развеселились, бить нас начали. На стене нашей камеры, грубой дубовой доски, была прикреплена тяжелая икона. Полицейским захотелось еще больше потешиться. Они отодрали икону. Один схватил ее, размахнулся и, что есть силы, ударил меня по уху. Я упал навзничь. Другой подскочил и стал бить ногами в зубы, в грудь. Третий бил кулаками по голове. Люди из соседней камеры говорят: «Довольно, хватит». А полицейские выпили еще и опять хватаются за икону. Ударили по другому уху. Я повалился на другую сторону. Икона была крепкая, а все-таки разбилась. Кровь течет из ушей, из носа, изо рта. В глазах сделалось темно, ничего не вижу. Один из полицейских схватил меня за волосы, повернул голову. Другой ему помогает, а третий налил в стакан водки и хочет влить мне в рот. Я сжал губы. Тогда они стали бить меня плетьми и шашками по ребрам. Ножны шашки ударили по стакану. Стакан разбился. Порезал мне губы. Я уже ничего не видел, только чувствовал, как кровь течет под рубаху. Они опять принялись за водку. Затем начали бить меня шашками в грудь. Ножны у шашек медные, тяжелые. Из груди тоже заструилась кровь. Один ударил в бок. Я думал, что не встану больше. А они поднимают меня силой, заставляют стоять на ногах, а я не могу. Тогда они очень разозлились и стали топтать меня ногами. Люди из соседней камеры снова кричат: «Довольно, перестаньте!» «Молчать не ваше дело!» Тогда они начали бить в двери и кричать: «Зачем вы убиваете человека?» Полицейские, видя, что перестарались, стали оправдываться: «Братцы, ведь это изменник! Он много наших православных людей увел в свою штунду!» Люди им в ответ: «Зачем же вы его убиваете? Ведь он никого не убил!» А если говорит о вере, пускай другие не слушают его. Мы не можем больше смотреть, как вы над ним издеваетесь. Мы ему давали икону поцеловать, лжет полицейский, а он не хотел. Как же не бить его за такое упорство? Не ваше дело вмешиваться. Вас не трогает, ну и помалкивайте. Только на рассвете они успокоились и ушли. Андрей видел, как они надо мной издевались. Хотел за меня вступиться, но ему пригрозили: «Расстреляем на рассвете, не лезь». Он плакал, глядя на мои мучения. Потом слышим, кто-то подошел к нашим дверям и спрашивает: «Кто здесь заперт?» «Штунда», — отвечает часовой. «Бо дуже ему давали. Наверное, не дотянет до вечера, отдаст дьяволу душу». «За что же его били?» «А он не крестился и не целовал икону». «Ну и что же? Я тоже не крещусь. Значит, и меня должны убивать?» «Кому какое дело, молюсь я или не молюсь?» Караульный молчал. Тот человек грозился, что не оставит этого разбоя. Пожалуется куда нужно. Через некоторое время возвращаются те трое, которые чуть не убили меня. Принесли воды и кричат: «Держи руки, умывайся!» А у меня нет сил подняться. Тогда они потащили меня в другую камеру. Там раздели и начали омывать раны. Стерли кровь с лица и повели в тюрьму, толкают и приговаривают: «Не притворяйся мертвым, пошевеливайся побыстрее, ведь умыли тебя, чего тебе еще надо?» Андрея тоже со мной повели, привели в тюрьму. Там раздели, одежду нашу забрали, а нас заставили надеть тюремную летнюю. В каменной тюрьме было холодно, с марта месяца ее не отапливали, кровь сочилась из моих ран. Во время вечерней проверки я упал. Начальник тюрьмы поглядел на мою голову и говорит брату Андрею: «Мочи тряпку в воде и прикладывай ему к голове до утра. Утром доктора позовем». Целую ночь ухаживал за мной Андрей. А на рассвете сел возле меня, заплакал и говорит: «Брат, вы, наверное, умрете. Скажите, что передать вашей жене и детям, если я останусь живым. Они будут у меня спрашивать». «Брат Андрюша, не плачьте. Мне тяжело слушать ваши рыдания. Бог силен дать совет живущим на земле. Не плачьте, брат мой, не плачьте», — отвечаю я. А сам чувствую, как из моих заплывших глаз вытекают слезы. Слезы соленые еще больше растравляют мои раны.